Добрый вечер. Сегодня еще одна беседа из цикла «Несистематическая нетеология». И сегодня мы поговорим о еврейских источниках. Общаясь с учителями церкви, христианскими и мессианскими, часто сталкиваясь с удивительной вещью, что эти люди знают христианскую традицию, знают христианскую линию толкования и хорошо владеют христианской теологией, христианскими источниками, но в области источников еврейских абсолютное незнание. Насколько я понимаю, ни в одном немессианском учебном заведении сегодня при изучении вообще еврейских источников не касаются. Вот, относя себя к мессианскому иудаизму, должны ли мы или полезно ли нам изучать и знакомиться с еврейскими источниками? И перед тем, как поговорить о том, насколько эти источники могут быть полезны или не могут быть полезны для понимания Танаха, Ветхого Завета и Нового Завета, можно остановиться сначала на том, что из себя представляют эти источники. Кодекс еврейской раввинистической литературы сегодня можно разделить на несколько частей. Два столпа, две книги, которые сформировались к концу V века, уже практически были готовы. Это Талмуд. Талмуд – это разбор закона. Собственно, Талмуд – это протоколы бесед мудрецов о законе, о практическом исполнении закона. Но поскольку это еврейские беседы, и трудно удержаться на одну тему, разговор, то разговор не сводится к закону, а часто касается совершенно разных, абсолютно неожиданных порой тем из области естествознания, истории, философии и всего чего угодно. Второй комплекс литературы – это Мидраш, основной сборник Мидраш Раба. Вот можно посмотреть, как выглядит еврейская книга. Обратите внимание, большая часть – текст, комментарии. И еще один слой – комментарий на комментарий. Здесь совсем мелким шрифтом объяснение непонятных слов, которые возникли за те тысячелетия, за те годы, что эта книга изучалась. Для нас сегодня это сформировавшиеся книги. Для современников Иешуа часть из того, что эти книги содержат, была расхожей устной традицией. Это была часть мировоззрения людей того времени. Сегодня мы строим свое мировоззрение, миропонимание из массы источников. В те времена источников было гораздо меньше, и люди строили свое понимание из того, что они учили в синагогах, из того, что передавали друг другу, и так формировалось мировоззрение евреев того времени. Разумеется, что в немалой степени это было и мировоззрение евангелистов, во-первых, потому что они были детьми своего времени, во-вторых, потому что книги свои они адресовывали людям с уже готовым определенным мировоззрением. В связи с этим существуют определенные понятия или исторические описания, которые мы встречаем в тексте Нового Завета, и нам они не будут понятны или, возможно, будут понятны иначе, если мы не посмотрим на них через призму традиции, расхожей тогда. Возьмем самый простой пример и самого, казалось бы, далекого от еврейской традиции человека, это женщина самарянская. В 4 главе Евангелия Иешуа встречает у колодца самарянскую женщину, спрашивает у нее воду, и это вызывает у нее удивление. Она говорит: как ты, будучи иудеем, просишь у меня самарянки напиться? Что тут удивительного на первый взгляд? В те времена существовал расхожий анекдот, как о самарянах: заходит самарянин к еврейской женщине домой и говорит: хозяйка, дай напиться воды. Хозяйка дает ему воду, он говорит: что-то у тебя вода какая-то странная, не будет ли у тебя еще и луковицы? Она ему говорит: ну, на тебе еще и луковицу. И он говорит: хозяйка, ну, лук без хлеба есть как-то вроде бы и неудобно. И таким образом имеет хлеб, лук и воду. И вот такое представление распространено, расхожее о самарянах, как во многих регионах сейчас, скажем, существует такое представление о цыганах. Поэтому просьба Иешуа напиться воды, это как если человек подошел к цыганке и сказал: красавица, дай погадаю. Самарянку это, конечно, удивляет. Но и самарянка сама тоже не настолько далека от традиции. Она говорит Иешуа, задает Иешуа вопрос: как ты можешь дать мне воды? У тебя же нету чем почерпнуть ее, а колодец глубок. И дальше она говорит странную фразу: неужели ты больше отца нашего Якова, который сам пил, скоту давал и так далее. Если кто-то видел колодцы, у них есть такие отводы каменные для скота, куда отходит вода. А с этим понятно. А при чем здесь Яков, праотец наш? Существует расхожий мидраш в отношении колодцев. За колодцы шла борьба. В колодце не было так много воды. Это, в конечном счете, колодец, который собирает в себя воду. Если кто-то пришел до тебя и напоил свой скот, ты пришел вроде бы к своему колодцу, а воды в нем нет. У Якова, как говорит мидраш, было особое благословение. Вода поднималась из колодца ему навстречу. Когда он подходил к колодцу, вода сама поднималась, переливалась, сливалась для скота. Якову ведра были не нужны. И с другой стороны, это такое охранное благословение. Никто другой взять воду не мог. Самарянка, которая жила у колодца Якова, она живет в этих краях, она, безусловно, знает местную традицию, и к ней она отсылает. Если мы читаем, не зная еврейской традиции, можно посмотреть, как это делали отцы церкви. Отцы церкви они говорят, что самарянка упомянула Якова, потому что она гордится перед Иешуа своим происхождением от праотца Якова. Совершенно странный комментарий, потому что Иешуа, даже если он в ее глазах простой иудей, это не тот человек, перед кем можно гордиться тем, что ты произошел от Якова. Известно, что израильтяне, иудеи, они тоже дети Иакова. Второй пример, который можно привести, пример с того, что происходит в Галилейской синагоге, согласно Евангелию от Марка. Иешуа приходит в синагогу, и бесы начинают говорить ему: что ж ты пришел мучить нас до времени? И, во-первых, такой вопрос стоит задать: говорят ли это бесы как бесы, или бесы говорят это от имени людей, в которых они живут? Еврейская традиция говорит о том, что Машиах должен начать свою деятельность с Галилеи. Галилея будет в большой разрухе, когда Машиах приходит, как результат его деятельности, как результат каких-то бунтов или каких-то событий, которые он вокруг себя организует. И галилеяне будут вынуждены бегать из города в город, в Галилее будет большая разруха. Поэтому галилеяне ожидали приход Машиаха не с такой большой радостью. Для них это был своего рода такой, можно сказать, катаклизм. Опять же, в христианской традиции эти стихи, этот момент понимается совсем по-другому. если уж мы на Евангелии от Марка, можно остановиться еще и на конце второй главы. Иешуа отсылает нас там к истории с Давидом и хлебом предложения и говорит: «Знаете ли вы, как во времена Авиафара Давид вошел в храм, в скинию, и священник дал ему, и он ел, и бывшие с ним, и так далее». И библейская критика и наши друзья-антимиссионеры часто говорят: ну вот же ваш учитель ошибается. События, которых он отсылает, происходили во времена Авимелеха, а не Авиафара. Это совершенно другой священник. Если вы говорите, что он Мессия, что он воплощенное слово, как же он может ошибаться? И я наблюдаю за этой полемикой, вижу, как пастора, в том числе мессианские пастора, просто разводят руками, они не знают, что на это ответить. На самом деле, сам Талмуд и наши оппоненты не всегда могут весь Талмуд знать. Сам Талмуд говорит о том, что времена Авиафара – это не времена конкретного священника Авиафара, а времена, когда Израиль был связан со Всевышним, когда обращались ко Всевышнему через Урим и Тумим. Через Урим и Тумим вся эта эпоха называется временами Авиафара. Поэтому никакой ошибки здесь нет. Это не отсылка ко времени, когда жил какой-то человек, а отсылка к определенной эпохе в еврейской истории. Если мы не знакомы с еврейской традицией, мы не можем адекватно воспринять вот этот фрагмент, не можем аргументированно отстоять свою точку зрения, когда нас о нем спрашивают. Но даже не говоря о восприятии Иешуа и не говоря об апологетике, можно отметить и то, какое знание об историческом фоне Писание нам дает, еврейские источники, простите, нам дают. Например, очень часто диалоги Иешуа и фарисеев, полемика Иешуа и фарисеев воспринимается как споры, как такое преследование Иешуа фарисеями. Фарисеи воспринимаются враждебными по отношению к нему. Еврейские источники, Талмуд, Мидраши позволяют нам немного заглянуть в жизнь фарисеев и посмотреть, насколько для них такое отношение действительно было свидетельством враждебности по отношению к кому-то. Один из учителей времени, на 100 лет позже Иешуа, рабби Нехония, когда входил в Бейт-Мидраш, когда он входил в дом учения, он молился таковыми словами, говорил: «Да будет воля Твоя, Владыка мира, чтобы не ошибаться мне в указаниях Галахи, не называть чистое нечистым и нечистое чистым, чтобы не ошибся я и не порадовались товарищи мои». То есть для него, если он ошибался, он понимал, что его товарищи будут рады подловить его на неточность, это причина общей радости. При этом его товарищи, те, кого называют товарищами, это практически его ученики. Еще один пример, который можно привести, это очень такой, я часто рассказываю этот пример, пример Рава Иди, человека, который приехал из Суры, одного вавилонского города, в другой вавилонский город Пумбедита. Он приехал в канун судного дня, в канун Йом-Кипура, когда происходит забой скота для суккота. И народ забил скот, забили коров в том числе, и выбросили на свалку вымя. Вымя – это такая часть мяса, спорная для евреев, потому что через него проходит молоко, трудно выделить из него молоко, а сочетание мясного с молочным запрещено, поэтому многие его не едят в Пумбедите. А в Суре его спокойно ели. И этот равиди собрал кусочки вымени и съел вымя. Его, соответственно, вызвали в суд на разборки и спросили его: ты зачем ешь вымя? Разве ты не знаешь, что его нельзя есть? Он говорит: ну, это ваши проблемы, у нас в Суре его едят. Ему говорят: хорошо, а разве ты не знаешь, что нужно поступать по законам города, в котором ты находишься? Даже если в Суре его можно есть, ты сейчас в Умбедите. Он говорит: а я за городом его ел. Говорят: а, прости, а где же ты за городом его пожарил? А я нашел там старую виноградную лозу, и вот на ней я его и пожарил. Он спрашивает: ах ты, а вдруг это была чья-то виноградная лоза? Он говорит: нет, она была заплесневелая, а значит, хозяин уже отчаялся в этой лозе. Тогда, не найдя других аргументов, посмотрели на него попристальнее и сказали: а где твои цицит? Прости, одежда у тебя есть, а кистей нету. Он говорит: а это я одолжил плащ, по закону 30 дней могу ходить без цицит. Ему говорят тогда: ну а тфилин почему ты не носишь, почему ты не накладываешь филактерии, еще одна часть еврейского богослужения? Он говорит: понимаете, у меня с желудком проблемы, а у кого такие проблемы с желудком, тот свободен от накладывания тфилин. Уже это как бы кончились у людей аргументы. В это время в суд приходит, приводит другого человека, которого обвиняют в неуважении к отцу и матери, и думают, что с ним делать. Этот равиди говорит: а я вам скажу, если в Торе написано «чти отца своего и мать свою, чтобы продлились дни твои», то раз там написана награда, мы не можем судить человека, который от этой награды отказывается, ему наказание просто в том, что не продлятся его дни. Услышав все это, говорят: да, иди, ты силен, конечно, ты крут. Или на иврите говорят: хариф, ты острый. Он говорит: это еще что? Вы вот к нам в Суру приезжаете, там вы узнаете, какие бывают крутые учителя. Такой вот спор, такое перепирательство, оно постоянно и свойственно для фарисеев именно среди своих. Это их любимое развлечение. Еще один пример. Рав бен Тамри, опять-таки, он из Пумпедиты приезжает в Суру, приплывает и привозит на продажу инжир, спелый, свежий инжир. Экономическая ситуация такова, что евреи владеют рынками. Если приезжает какой-то мудрец, и он действительно мудрец, то ради него делают остановку рынка. То есть приехал Рав Иди, проверяем, есть Рав бен Тамри, извините, если он уважаемый человек, мы останавливаем для него рынок. Никто, кроме него, инжиром не торгует в этот день, пока он весь свой инжир не продаст. Так хорошо стояли евреи. И глава диаспоры посылает своего помощника проверить гостя, проверить Рава бен Тамри на то, действительно ли он мудрец. Это такой Рав Ада бар Аши приходит к нему и задает ему невероятно практический прикладной вопрос. Он спрашивает: скажи, слон, который проглотил соломенную корзинку, и она у него вышла, после этого корзинка чистая или нечистая? И на такой практический вопрос уважаемый раввин не нашел ответа и сказал: ты что, ты глава, ты рош галут, ты глава галута, ты глава диаспоры, ты рава? Но его проверяющий сказал: я не рава, мне до равы 7 верст, а тебе столько же до меня. Поэтому я твой рав, а рава, он учитель твоего учителя. Щелкнул его по ботинку палкой и ушел. И, естественно, весь инжир у человека пропал, продать было негде. Он пошел жаловаться к своему другу, и друг сказал: ну, как Всевышний наказывает за обиду, так он накажет Раваду Равадубар Аши за твою обиду. И в тот же момент вышло объявление, что этот проверяющий умер. Но так или иначе, таких вот проверок, такая взаимная пикировка, она совершенно естественна для еврейского круга того времени. Когда мы смотрим на это, мы видим Иешуа и фарисеи, они враждебны. На самом деле конкуренция между ними есть, но конкурируют они со своими. К кому-то другому, к чужому они бы не пошли с вопросами, не пошли с расспросами. Один из примеров расспросов – вопрос о налогах. И довольно странный ответ Иешуа. Чье изображение на монете? Опять же, когда мы читаем это, просто так можно думать что угодно, но это будут наши предположения. Традиция рассказывает историю, пересказывает библейскую историю о Михаль и Давиде. И когда Давид говорит ей, об Авигайль и Давиде, когда Давид встречает Авигайль, и он говорит, ты должна помочь мне, она ему говорит, а ты кто такой вообще? Он говорит, я царь. В ответ на это она из одежды достает монету и говорит, а у нас вот видишь изображение Саула на монете, поэтому никакой ты не царь. То есть портреты президентов вешать было негде, полиграфское дело не работало, а чеканка монет тоже на самом деле во времена Давида не существовала. Но для еврейской традиции правит тот, чье изображение на монетах, которыми мы пользуемся. И если мы берем в руки монету с изображением кесаря, то мы подчиняемся его земной власти. Еще один текст, который мы можем посмотреть, текст из слов Иоанна Крестителя, когда он говорит, не гордитесь, что вы, не говорите, что вы дети Авраамовы, потому что, истинно вам говорю, Бог может из камня воздвигнуть детей Авраама. Если мы читаем это, можно опять-таки много комментариев говорить. Конечно, Всевышний, Он всемогущ. Конечно, Он может из камня воздвигнуть детей Аврааму. Но еврейская традиция немного по-другому смотрит на это. Вот что говорит Мидраш, начало второго века. Народ Израиля обращается ко Всевышнему. Владыка мира, ты же знаешь природу злого нашего начала, которая тверда, как камень. Как нам преодолеть ее? Всевышний отвечает словами Исаии из 62:10. Проходите ворота, освобождайте дорогу народу, равняйте путь, очищайте от камня или из камня. Поднимайте знамя для народов. И также Всевышний говорит, я окроплю вас водою чистую, и очиститесь вы от всякой скверны вашей, от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый вложу в вас, и удалю из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце из плоти, и дух мой вложу в вас, и сделаю, что законно моим следовать будете, и уставы мои соблюдать будете, и поступать по ним. И поселитесь на земле, которую я дал отцам вашим, и будете мне народом, и я буду вам Богом. Это Иезекииль 36. И Господь превратит нас из камня в приближенных к Нему, и Он будет нам отцом, а мы Ему будем сыном. В контексте того, что Иоанн Креститель говорит о покаянии, о плодах, о внутренней работе, он говорит о том, что Господь из камня сам делает нас детьми Авраама. Когда мы знаем, что Авраам, когда вышел из своей страны, Всевышний сказал ему, я сделаю тебя отцом многих народов. Еврейский комментатор говорит, не написано поставлю, то есть не назначу таким, какой ты есть, а сделаю, то есть будет связано с какой-то внутренней работой. И когда Иоанн Креститель говорит то, что он говорит, он тоже отсылает людей, отсылает фарисеев, приходящему к внутренней работе, работе. Вы не сами по себе дети Авраамовы, вы призваны в это обетование, вы призваны в этом быть, но для этого надо очищать себя от камня. Вот такое понимание есть. Какие-то еще детали из описаний Матфея тоже можно отметить. Например, ну, всем известна звезда, которую видели волхвы, и много споров существует по этой звезде, множество всевозможных учений. Расхожая традиция говорит, что в семилетие, в которое приходит Машиах, мы знаем, что еврейский календарь, он делит годы еще и на семилетия, в пятый год этого семилетия, за два года до рождения Машиаха, появляется звезда, и не всем дано ее видеть. Народы мира видят ее, а Израиль не видит ее. Это расхожий мидраш, можем встретить это в Псикта-Рабате. Мидраш приводит интересную параллель. Авраам, который идет с Ицхаком, приносить Ицхака в жертвоприношение, как рассказывает Мидраш, впереди них идет облако. И Авраам идет следом за облаком. Облако останавливается над горой Мария, и Авраам понимает, что это то самое место. Авраам обращается к сопровождающим его лицам и спрашивает: «Вы видите тут что-нибудь?» Они говорят: «Не, ничего не видим». Он говорит: «Вы не видите облако, и осел не видит облако, поэтому вы со ослом оставайтесь здесь, а те, кто видят облако, пойдут на гору». Комментаторы по этому поводу говорят, в связи с тем мидрашом, который провели, что звезда, наоборот, она будет видна язычникам и не будет видна народу Израиля. То есть можно увидеть в этом некое подобие того, что язычники будут включены в завет через приход Машиаха. Есть одна фраза, которая рефреном повторяется в Евангелии от Матфея. «Да сбудется сказанное через пророка». И, соответственно, тоже часто бывает в спорах с антимиссионерами, с просто иудеями, которые говорят: «Ну вот, посмотри, сказано из Египта, призвал я сына своего». Это сказано совершенно про другое. Или даже те же самые стихи о Деве сказаны совершенно в другом контексте. Как можно здесь говорить, да сбудется сказанное через пророка? Мидраш первого века, Мидраш Ханука. Мидраш рассказывает о событиях, предшествующих празднику Ханука, о победе Хасмонеев, и вот как он звучит. Греки там принимают какие-то антиеврейские законы, и вот что говорит. Так, прошло 3 года, увидели греки, что бесполезным оказался этот закон, ибо ни один из израильтян не упал и не сломался, и придумали другой запрет. Послали глашатаев объявить: всякий израильтянин, у которого есть бык или баран, пусть вырежет на рогах его, что нет у него части с Богом Израиля. Все это, чтобы не было у евреев ни мяса, ни молока, ни творога, и чтобы не могли они обрабатывать землю. Греки думали, уже этот-то закон евреи не выдержат. Евреи весьма опечалились от этого закона и решили так: не отречемся, упаси Бог от святого Бога нашего. И продали с торгов весь скот, чистый и нечистый, и с тех пор ходили пешком. И тогда сбылось у них сказанное через пророка: я видел рабов на конях, а князья, как рабы, ходят пешком по земле. И если мы посмотрим этот мидраш, дальше 10-12 раз в совершенно разных контекстах упоминается фраза «да сбудется сказанное через пророка». Например, греки запрещают еврейским женщинам совершать омовение в микве, а это значит, что вообще исключается всякая возможность близости между мужчиной и женщиной, и Всевышний делает женщинам благословение, у них дома появляются особые источники воды. В тот момент, когда им нужно окунаться, женщины окунаются на дому. И Мидраш говорит, да сбудется сказано через пророков, и омоет Господь нечистоты дочерей Израиля. Разумеется, и автор Мидраша, и читатель понимают, что пророк пророчествовал не об этом, но принимают параллель как стилистику рассказа. Поэтому, когда мы читаем в Евангелии Матфея «Да сбудется, да исполнится высказывание через пророков», мы можем понимать, что речь идет не только об исполнении втором или переосуществлении сказанного через пророка, но и речь идет о стилистическом приеме, о том, что так принято говорить. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то литературными приемами или мелкими деталями, часто мы, не всегда, не зная еврейские источники, можем понять всю глубину того, что понимали под этим еврейские читатели. Даже если взять как пример родословие Иешуа, как оно приводится в Евангелии от Матфея. Если мы возьмем какую-то книгу из книгу Торы, книгу Пятикнижия, и прочитаем там «Ине тольдот Адам» или «Ине тольдот Ноах», вот родословие Адама или вот родословие Ноаха. Само слово родословие, толдот, означает порождение. После того, как мы читаем вот родословие Ишмаэля, мы не читаем, что Терах родил Авраама, Авраам родил Ишмаэля. Мы читаем о детях Ишмаэля. Поэтому, как бы, с одной стороны, когда мы читаем вот родословие Иисуса, ожидания еврейского читателя были бы, что дальше пойдет рассказ о детях, внуках и правнуках Иешуа Машеха. И тут мы читаем вот родословие Иешуа, и Авраам родил Ицхака. То есть непонятный для еврейского, для христиан может проскочить мимо, для евреев это знаковый момент. Иешуа сам говорил о себе, прежде чем был Авраам, я есть. И сказано, когда Всевышний обратился к Аврааму и сказал ему, лех леха, ле, в страну, которую я тебе укажу, комментатор говорит, это избрание произошло ради обетования, а обетование в Машиахе. Поэтому Машиах прежде всякого творения. Еще один взгляд на то, что говорил Иешуа, сказано, если человек достиг совершенной праведности, говорят ему, ты был прежде Авраама. Если человек стал совершенным злодеем, ему говорят, комар был сотворен прежде тебя. То есть мы можем увидеть несколько иной контекст, если смотрим на еврейский контекст. Еще одна деталь. Матфей разбивает Евангелие на три части по 14 родов. Когда спрашиваешь о том, что это такое, почему на 14 родов, ну, ответ может быть такой, ну, 14 это по гематрии Давид. При чем здесь Давид? Что здесь Давид? Хорошо, 14 это по гематрии Давид. Да, действительно имеет место. Что такое три раза по 14 Давид? Понятно, меньше. Чуть глубже копнуть, сказано от Авраама до Машеха 42 поколения, еврейская традиция говорит, потому что 42 перехода на выходе из Египта в страну Израиля. 42 стоянки, 42 перехода, точно так же до Машеха 42 поколения. И говорится, Авраам был как молодая луна, первый день месяца, затем от него 14 поколений Давид, полная луна, тем снова луна пошла на убыль, спуск в Бавель через 14 поколений. Третий цикл луны, вторая полная луна, это Машиах, это луна, которая не будет никогда умаляться. Получается, три раза по 14, три цикла луны, совершенная луна и совершенный Машиах. Можно сказать, что как бы, читая Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, еврейские параллели, практически каждый стих Евангелия раскрывают с новой, с другой стороны, с большей глубиной, иногда совершенно обратно тому, что принято считать в христианском толковании. Мы здесь коснулись только самого края, самых верхушек, самых основ. Может быть, как сказать, сделали такую пробу того, что это на самом деле. Еврейскую традицию можно сопоставлять с текстами Евангелия бесконечно. И цель этой беседы – просто предложить к изучению, к углубленному изучению еврейских источников. Не надо их бояться. Это ни в коей мере не чернокнижье. Это опыт людей, которые точно так же, как мы, пытались понять Писание. Это опыт, это капсула, которая хранит в себе понимание древних, в которой мы можем найти то, как современники Иешуа или ближайшее к нему поколение смотрели на Евангелие, смотрели на окружающий мир, и это будет нам очень большим подспорьем в изучении текстов Писания. Спасибо.